Мои милые братья и сестры, сегодня день субботнего покоя, и всякий раз, когда мне впервые приходится обратиться к церкви как пастор, действующий пастор церкви, я начинаю всегда именно с этой темы. Именно с этой темы. Почему? Потому что на сегодняшний день для меня есть только одна тема, которая архиважна для человека, который желает жить в Царстве Небесном. И в Священном Писании я обнаружил одно очень интересное место, которое на сегодняшний день помогло мне понять, чего от меня, как от христианина, ожидает Бог? Лично от меня. Что Он хочет во мне увидеть? Кого Он хочет во мне увидеть? И я сегодня намерен поделиться этой истиной с вами. Скажите, пожалуйста, что для человека является самой большой материальной ценностью в жизни. Материальной ценностью в жизни. Самой серьезной, самой большой. Самой главной. Квартира. Не, материальной ценностью. Дом. Квартира. Вы все с этим согласны? Вы знаете, да, это действительно так. И я с этим согласен. Нет более серьезной такой важной материальной ценности, которой обладает человек, более чем квартира, более чем крыша над головой. Мы все нуждаемся в том, чтобы эта крыша над головой была. И вот однажды я прочитывал одну книгу Священного Писания и увидел такую вещь, что мы действительно с вами сотворены по образу и подобию Божию. И что мне дало это понять? Я до сих пор не имею своего собственного жилья. У меня нет его. И вот всякий раз я опускаюсь на колени и прошу у Господа. Я говорю: Господи, когда-нибудь, прошу Тебя, предусмотри это. И ловлю себя на мысли, что меня на сегодняшний день ничего более не интересует, как иметь свое собственное жилище. Открываю текст Священного Писания и вижу то же самое в моем Боге. Вы помните те времена, когда народ израильский шествовал по пустыне? В один прекрасный день Господь обращается к своему народу и говорит: я хочу, чтобы вы построили мне дом. Я хочу иметь свое жилище внутри стана. Я хочу жить вместе с вами. Я хочу, чтобы у меня тоже была крыша над головой. Удивительная вещь, да? Богу это необходимо. Бог, который собой наполняет всю вселенную, вдруг к своим детям обращается с такой просьбой: «Постройте мне жилище, я хочу жить вот здесь, внутри вас, сделайте для меня это». И как вы думаете, как народ воспринял это желание Бога, переданное Моисеем? Я думаю, что очень хорошо. Представляете, нет ни одного народа на этой земле, они думали, да, у которого их Бог хотел бы жить внутри них, внутри их стана, внутри их народа. Но вы знаете, что я еще выяснил для себя? Что у Бога были ряд условий, которые Он потребовал выполнить перед тем, как это должно было состояться, то есть перед тем, как Он опустится и будет жить в своем народе. И я сегодня вместе с вами хочу открыть 25 главу книги «Исход». Именно в этой 25 главе книги «Исход» и записан тот случай, когда Богу потребовалось жилище, и какие условия он потребовал для себя. Но перед тем, как мы начнем исследовать, я еще кое-что вам скажу. Вот посмотрите, ветхозаветные времена прошли, закончились. И храма или святилища на земле нет. Получается, что как прошли эти ветхозаветные времена, Бог опять лишился своего жилища. У него нет крыши над головой. Действительно, нет ли у него храма здесь на земле? И Священное Писание говорит нам, что он из храма, построенного из камня, из золота и серебра, в новозаветные времена перемещается в другой храм под названием «Наше сердце», «Сердце человеческое». Удивительно вот что, что тогда, когда Господь жил в святилище, святилище было центром жизни всего народа. И в Священном Писании я нахожу такую фразу, как вы к ней отнесетесь? «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что именно из него источники жизни». Вы знаете, я сделал такой анализ и пришел к выводу, что сегодня, желая жить в нашем сердце, Господь хочет внутри нашего сердца увидеть святилище. Но вы мне ответьте еще на один вопрос, очень важный. Независимо от того, это святилище построено из камня, или оно является сердцем человеческим, плотяным, да? Скажите, пожалуйста, условия по созданию святилища, они изменились у Бога или нет? Вот те условия, которые Он предъявлял народу Божьему, чтобы они построили храм, и условия, по которым Он хочет увидеть святилище внутри нашего сердца, они изменились? По-моему, не должно было измениться это, да? Я сегодня вместе с вами хочу на эти условия обратить внимание. И думаю, что каждый из вас внимательно отнесется к этим условиям, если он хочет, чтобы Бог жил у него в сердце. Многие люди сегодня задаются вопросом, а как достичь такого состояния, чтобы Бог жил в сердце? Просто взять, открыть свое сердце и сказать, заходи, Господи, живи. Но нужно задать вопрос, захочет ли он войти в такое сердце? Нужно задать вопрос, захочет ли он жить в этом сердце? Приятно ли ему будет находиться в этом сердце? Это другой вопрос. Давайте сейчас по очереди, потихонечку выясним с вами, что необходимо сделать внутри нашего сердца, используя образ постройки святилища, чтобы Богу было комфортно внутри нашего сердца, чтобы Ему нравилось внутри нас жить, чтобы Он ощущал радость от того, что Он живет в нашем сердце. Итак, с чего, собственно говоря, все начинается? Возникло это желание. 25 глава начинается с таких слов. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Итак, первый принцип, который необходимо использовать или необходимо сохранить, чтобы святилище вошло внутрь нашего сердца, чтобы наше сердце превратилось в святилище. Что за принцип? Вы обратили внимание на него? Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие. Принимайте приношение мне. Ключевой фразой вот в этом тексте является «принимайте, у кого будет усердие». Усердие. Этот принцип, он основополагающий. В каком плане? Бог не будет в наше сердце входить самовольно и насильственным путем. Я думаю, каждый из вас это должен понимать. Мы сегодня исследовали очень интересные вопросы на субботней школе, и мы еще раз пришли к выводу, что Бог уважает выбор человеческий. Поэтому принцип номер один. Если вы желаете, чтобы Бог образовал святилище внутри вашего сердца, необходимо проявить собственное желание, чтобы это было именно так. Необходимо пригласить Господа и показать Ему: «Господи, я желаю, чтобы Ты жил в моем сердце». Какой же второй принцип? Посмотрите. Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношения. И вот дальше удивительные вещи написано. Вот приношения, которые вы должны принимать от них. Золото и серебро и медь и шерсть голубую, пурпуровую и червленную, и весон, и козью шерсть, и кожи бараньи красные, и кожи синие, дерево сетим, елей для светильника, ароматы для елей помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для ефода и для наперстника, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Вы обратили внимание, что потребовал Бог, чтобы народ Божий пожертвовал ему? Все самое дорогое, да? Все самое дорогое, все самое лучшее, что было у людей, они должны были принести Богу для того, чтобы из этого было основано святилище. Скажите мне, пожалуйста, мои милые братья и сестры, если мы хотим построить святилище Господу внутри нашего сердца, что Ему мы можем принести в качестве самого дорогого, что у нас есть, чтобы вот в сердце моем было святилище? Свою жизнь можем пожертвовать, да? Свое здоровье, да? Свои силы, да? Что еще мы можем отдать Господу, чтобы в моем сердце было святилище? Время, совершенно верно, это дорогое в нашей жизни. Это дорогое очень в нашей жизни. Время, средства, жизнь нашу, здоровье, наш разум, да? Наши чувства, наши эмоции. Все это мы можем пожертвовать Господу для того, чтобы в нашем сердце образовалось святилище. Можем. Скажите, пожалуйста, а есть еще нечто дорогое в нашей жизни? Это очень важный момент. Совершенно верно, моя милая, дорогая сестра. Наши дети. Вы спросите: Вадим Николаевич, а как это детей-то Богу пожертвовать? Как это в качестве приношений Господу принести детей? Как вы думаете, что это могло бы значить? Однажды ко мне на библейские курсы вламывается человек. С криком, шумом: я вам всем сейчас тут покажу и так далее и тому подобное. Но мы его еле-еле успокоили, я вышел к нему поговорить. Я говорю: а почему вы испытываете такие негативные эмоции? Он говорит: потому что я знаю, вы детей в жертву приносите. Я говорю, кто вам сказал об этом? Люди все говорят. Что вы хотите сказать, что это неправда? Я говорю, нет, почему наоборот? Я хотел подтвердить, что это правда. Он на меня так посмотрел. Я говорю, хотите, я даже вам место покажу, где мы это делаем. Покажите. Я говорю, только вы не пугайтесь, ладно? Я еле-еле сдерживал себя, чтобы не улыбнуться. И я повел его в детскую комнату, в детскую субботнюю школу. А там наклеены плакаты, там, значит, рисунки. Я говорю, вот здесь алтарь, на котором мы детей приносим в жертву. Видите, даже все стены забрызганы кровью. Он говорит, вы что, издеваетесь надо мной? Я говорю, нет, я вам честно говорю правду. Что вы имеете в виду? Я говорю, посмотрите на стены. Я говорю, все стены забрызганы кровью, только не детей наших. Все стены забрызганы кровью нашего Спасителя. А кругом висят плакаты об Иисусе Христе. И вы знаете, он только тогда понял, что он попал в неловкую очень ситуацию, и мы с ним разговорились. Я говорю, вам сказали половину правды, всю правду не сказали. Я говорю, а я ли решил вам ее открыть до конца? И вы знаете, он стал хорошим доброжелателем таким нашей церкви. После этого не было ничего такого нехорошего. Один из родственников наших членов церкви. Мы действительно детей наших можем отдать в жертву Господу. Как говорил апостол, принесите тела ваши в жертву какую? Святую, святую, живую, благоугодную Господу. Для чего? Для разумного служения вашего. Однажды был такой случай. Смотрю, нету сестрички в церкви. Пожилая сестра, одна суббота, вторая суббота, третья суббота. Нет в церкви. В чем дело? Что случилось? Приходит. Я сразу к ней, я говорю, сестра моя дорогая, тебя давно в церкви не было. Я уже забыл, как ты выглядишь. Ой, Вадим Николаевич, вы знаете, вот мои дети, они работают по субботам. И принесли мне ребенка маленького, чтобы я в субботу сидела вместе с ним. Я говорю, и что дальше? И тогда она посмотрела на меня и поняла. Сегодня дьявол всевозможными ухищрениями пользуется, чтобы детей Божьих лишить благословения субботнего богослужения, субботнего собрания. И очень часто он использует для этого детей, наших же собственных детей, друзья мои. Я хочу вам, милая моя церковь, объявить, что это не причина не посещать субботние богослужения. А день седьмой субботний написано «священное собрание» без никаких условий. Дети, папа, мама, да. Когда необходима срочная помощь, когда это происходит одноразово, нежданно-негаданно, можно. Но когда это дело приобретает систематический характер, друзья, здесь уже без сатаны не обошлось. Он принял план лишить вас веры. И первое, с чего он начинает это делать с момента отсутствия на субботнем богослужении. Это первое. Поэтому принесите, здесь написано, все самое дорогое. Дети – это действительно наше дорогое. Но если дети начинают посягать на наши отношения с Богом, если дети начинают посягать на нашу свободу и на то время, которое я посвящаю Богу, скажите детям своим, отойди. Это священное время субботнего покоя, и оно принадлежит мне и моему Господу. Итак, для того, чтобы святилище существовало, народ Божий должен был принести самое дорогое своему Господу. И это было очень серьезным условием. Следующее условие. Читаем. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». Дальше он Моисею говорит интереснейшие слова. «Моисей, все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделай. Все, как я тебе показываю, так и сделай». Вот когда вы идете покупать какое-то жилье себе, вам нужна квартира. Скажите, вы входите и покупаете любую квартиру, первую попавшуюся? Нет, сколько времени, сил вы тратите на то, чтобы найти подходящее жилище, правда? Вы заходите, смотрите, какой санузел. Вы заходите, смотрите, сколько там комнат, смежные они, раздельные они. Вы ищете себе жилье удобное. Удобное, да? Посмотрите, как интересно. Когда Господь просил построить ему святилище, он Моисею это тоже поставил в качестве условия. Он говорит: «Моисей, я не хочу, чтобы святилище было таким, каким ты его себе представляешь. Как ты думаешь? Я хочу, чтобы святилище, если это святилище, если ты это посвящаешь мне, я хочу, чтобы оно было таким, каким я его вижу, каким я его представляю. Поэтому чертежи, по которым ты должен построить святилище, должны быть чьими? Твоими или моими? Они должны быть моими, Божьими чертежами. Потому что я войду именно в то святилище, которое будет построено по тому образцу, который я показал тебе». Когда мы говорим о святилище внутри нашего сердца, мои милые братья и сестры, скажите, пожалуйста, как этот принцип мы можем применить в данном случае? Но мы же не имеем образца в святилище. Прекрасно. Вы считаете, что Иисус Христос и есть тот образец святилища, да? Но вы согласны с этим? Прекрасно. А где взять чертежи? Вот они. Целый том всевозможных чертежей, по которому должно быть построено святилище внутри нашего с вами сердца. А образец, эталон, вы знаете, когда строят какое-то здание, на видном месте вывешивают фотографию, или фотографию макета, или хороший, красивый рисунок здания, которое здесь будет построено, да? И вот этим рисунком, да, вот этим образцом для нас является сам Господь Иисус Христос. Каким образом происходит эта постройка, это построение, этот процесс? Вы знаете, мы исследуем Священное Писание, и вдруг в один прекрасный момент сталкиваемся с каким-то определенным принципом, который нас не устраивает. Ну, например, многие читают, 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 и вдруг читают: день субботний Господу Богу твоему. Но они берут и решают так: эту страницу чертежа мы пропустим. Например, дальше. Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Мы пропустим эту страницу чертежа. Дальше читаем. О, и будут двое одна плоть. Мы пропустим. Мне нравится, чтобы были трое, четверо, пятеро одной плотью. Меня не устраивает, что двое одна плоть. Пропустим, пропустим эту страницу чертежа. Скажите мне, пожалуйста, войдет ли Бог в это святилище? Если перегородки будут поставлены не так, как Он этого планировал. Нет. Если мы хотим, мои милые братья и сестры, чтобы Бог жил внутри нашего сердца, у нас есть только один выход, милые друзья. Построить сердце исключительно по тем принципам, которые Он указывает в Священном Писании. И это должно быть обязательно. Вот посмотрите, когда народ Божий строил святилище в пустыне, Моисей попросил: принесите всякие разноцветные шкуры, шкуры животных, таких, 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 таких. А вы не задавали себе никогда вопрос, а зачем ему нужны были эти разноцветные шкуры? Это было красиво, да? Это было просто красиво, да? А еще, как вы думаете? А вот представьте себе, стоит стан израильский, и у всех вот эти темные, серые, коричневые такие шатры. И вдруг в центре появляется какой-то шатер разноцветный весь разноцветный. Как вы думаете, какой из этих шатров привлечет к себе внимание прежде всего? Конечно. И с этой целью было придумано так, чтобы когда язычники смотрели с какой-то возвышенности на стан народа Божия, чтобы первым долгом, что они замечали бы, они бы замечали именно святилище, место, где живет их Бог. И удивительную вещь раскрыли ученые о храме Соломонова. Оказывается, вся внутренность храма Соломонова была расписана. И вы знаете чем? На стенах, херувимы были на завесе. А вот стены, потолок, все внутри храма было расписано дикой растительностью и всевозможными экзотическими животными. Там валы, антилопы, папоротники на стенах были нарисованы. Вам это ничего не напоминает? Вы знаете, сразу же приходит на ум один только ответ. Это напоминание Эдемского сада. Другими словами, внутри святилища должна обитать атмосфера Эдемского сада. Делаем эксперимент. Сядьте, пожалуйста, облокотитесь все. Не читайте сейчас ничего, все положите. Дети, все положите, слушайте меня. Будем проводить эксперимент. Только не бойтесь, я гипнозом не буду заниматься. Закройте, пожалуйста, все глаза. Закройте. Не бойтесь. Прошу вас, не бойтесь. Вдруг уснем, я вам не дам уснуть. Закройте все глаза. И детки, закройте все глаза. Закройте глаза. Представьте себе Эдемский сад. Представьте. Просто вот внутри своего сознания представьте Эдемский сад. Не открывайте глаз. И отвечайте мне кто-то. Что вы видите? Так. Цветы. Солнце. Чистую реку кто-то. Что ты видишь? Зеленую траву, да? Необыкновенного цвета. А еще что?
Закройте глаза.
А? Деревья, мартышки, вот, девочка видит. Голубое-голубое небо. А что еще? Еще, пожалуйста. А? Радугу, вот, кто-то видит радугу. Посмотрите. А? Плоды вкусные, сочные такие, да, свисают. Иисуса видите в саду, он ходит вальяжно, красиво среди ветвей Эдемского сада, да? Слушайте, а никто воздуха не чувствует Эдемского сада? Воздуха. А ну закройте глаза и почувствуйте вот чистоту, аромат Эдемского сада. Вот вы говорите, цветы кругом растут. Почувствуете? Вот как вы сидите на берегу какого-то озера, вокруг вас зеленая-зеленая долина, а там пестрые цветы. И вот эти ароматы вокруг вас, почувствуйте, пожалуйста, их. Вы знаете, спасибо большое, можете открыть ваши глаза. Я вам честно скажу, я такой терапией занимаюсь постоянно. Я сажусь, и когда общаюсь с детками, я их тоже прошу закрыть глаза и представлять. Я им начинаю рассказывать про Эдемский сад, как они на дракончиках катаются и так далее. И вы знаете, удивительная вещь. Как вы думаете, Иисусу приятно было находиться с Адамом и Евой в Эдемском саду? Там всегда приятно пахло. Там всегда были красивые цветы. Там всегда было что? Были какие-то бури, порывы ветра, взрывы какие-то, вулкан бабах, и лава потекла. Да? Было такое когда-нибудь, а? Никогда. Что Эдемский сад характеризовало? Ровное, спокойствие такое. И что? Постоянство. Тихо веял такой эдемский ветерок, да, пели птицы, да, была красивая атмосфера. Вестница Божия пишет, как Адам с Евой любили, знаете, чем заниматься? Вы читали, чем они любили заниматься? Они направляли рост растений, рост виноградной лозы таким образом, что в конечном итоге появлялись беседки кругом в Эдемском саду. И эти беседки были жилищем Адама и Евы. То есть, они, естественно, рост растений направляли таким образом, что у них появлялись домики целые из живых цветов, из живых растений и так далее. И достаточно было только сходить, сорвать какие-то плоды, принести и с удовольствием их поесть. Я представляю, какие там персики были, да, какие там яблоки были, какие там апельсины были. Ой, нет, наверное, апельсинов не было. Извините. Были? Кто любит апельсины? Не будет их в саду Эдемском. Ха-ха, я вам скажу почему. Вы знаете, задам вам сначала один вопрос. Если вы мне на него ответите, тогда я вам скажу, почему. Ладно? Кто знает, какой плод висел на дереве познания добра и зла? Яблоко. Просто плод? Яблоко. Что-что? Гранат, говорят, висел. Гранат. Там не написано, какой плод. А я вам скажу, висел там апельсин. Знаете почему? Кто знает английский язык? Что, никто не знает английский язык здесь? Ребята, а ну-ка, кто знает, как по-английски яблоко? Apple, да? А грех? Sin. Sin. Поэтому apple sin является яблоком греха. Поэтому в саду Эдемском его не будет. Но это шутка. Почему? Потому что я не могу жить без апельсинов. И апельсинового сока. Да, это шутка была. Но вообще, это один евангелист, он выжил и задал этот вопрос и пообещал, говорит, я даю $1000 к тому, кто назовет, какой плод был на дереве познания добра и зла, никто не ответил, и он сказал, apple sin, да, яблоко греха, apple sin. Но те, кто любит апельсины, это понятно, это же яблоко греха, как его не любить, да? Вот. Но к чему я это все вам попытался вот так вот ввести вас сейчас вот в такую атмосферу Эдемского сада? Мы же с вами понимаем, что наше сердце, оно должно являть святилище, да? Оно должно быть святилищем Господа. А мы знаем, что ветхозаветное святилище внутреннее напоминало Эдемский сад. Скажите, пожалуйста, следовательно, что должно напоминать внутреннее наше сердце, если мы собираемся его в качестве святилища предоставить Господу? Эдемский сад. Вы понимаете? Но я поэтому вам говорю, братья и сестры, вы представляете себе такой Эдемский сад? Сидите вы спокойно, перед вами лебеди плавают. Все хорошо. Здесь большой серебряный поднос, отполированный до состояния зеркала. На нем куча фруктов, орехов экзотических, которых вы даже еще представить себе даже не можете, да? И вдруг в это время вдруг землетрясение или вулкан какой-нибудь, лава потекла, и вам нужно куда-то бежать срочно. Скажите, пожалуйста, вы представляете себе такой Эдемский сад? Я тоже. Мои братья и сестры, а вы посмотрите иногда в свое сердце. Вы посмотрите, что происходит. Господа-то мы в свое сердце приглашаем и говорим: Господи, я твой поклонник, я тебя люблю, я хочу, чтобы ты жил в моем сердце. Заходи, пожалуйста, а там землетрясение, а там вулкан, там лава, да, там ропот, там недовольство, там эгоизм, там гордость. И я говорю: заходи, живи. Возьмите, купите билеты, езжайте в Японию сейчас. Езжайте, чё? А почему нет? Глупо, правда, вас приглашать туда? Конечно, не поедете. А почему вы думаете, что Бог должен принять это приглашение и войти в наше вот такое сердце? Где постоянно трясет? А, какие мы умные! Пускай Бог изменит мое сердце. Что, Бог должен менять мое сердце? Да, но Он же вместо нас это не будет делать. Он не будет это делать вместо нас. Он Моисею говорит: вы постройте, а я приду, буду там жить. И нам Он сегодня говорит: вы, пастор, я вам дал чертеж, я у вас попросил, вы мне пожертвовали самое дорогое, что вам мешает строить святилище? Стройте, читайте, стройте, а я приду, буду там жить. Мои милые братья и сестры, Господь внутри нашего сердца желает видеть, ощущать атмосферу Эдемского сада. Одна сестра одного проповедника донимала. Как он выйдет, и она говорит: вот, пастор, скажите, пожалуйста, что из себя сатана представляет? Вот ей хотелось знать и видеть, что из себя представляет сатана. Этот пастор помолился за кафедру, говорит: хотите, я объясню вам. Она говорит: объясните, пожалуйста. Сестра, с мужем поругаешься — сразу подойди к зеркалу. Увидишь сатану. Сразу увидишь сатану. Больше она ему этих вопросов не задавала. Мои милые братья и сестры, иногда наше сердце превращается в такое отвратительное место, что там не то, что Бог не хочет жить. Мы сами не хотим там жить. Мы сами от себя пытаемся куда-то убежать, закрыться от себя самих. Но что делать? Грех продолжает делать свое дело. Вот интересная вещь. Сейчас я вам открываю одну великую тайну. Когда Соломон построил храм свой, все было сделано, все. Золотом было все обшито. Мрамор, колонны, позолота, дворы, помещения. Это было таким чудом света, все съезжались посмотреть на этот храм. Все было сделано. Соломон говорит: вот, Господи, заходи. Тишина. Тишина. Не хочет Господь заходить в этот храм. В чем дело? Господи, все в золоте, все в серебре, все чисто, все убрано. А Господь не заходит туда. Соломон начал думать, наверное, что-то он не сделал. Что-то он не сделал. И не сделал, видимо, что-то такое самое главное, что он должен был сделать. Он пошел жертвы приносить. Он принес жертвы. Нет, Бог не входит в храм. И Священное Писание нам открывает одну тайну. Почему Бог тогда в храм не вошел и после какого случая он вошел? Когда священники подняли ковчег и внесли его во святое святых, поставили ковчег, вытащили шесты и вышли из святилища, Библия говорит, в это время облаком храм был наполнен. Чего не хватало в святилище? Самого главного предмета – престола Божия. Нам иногда кажется, что Богу нужна золотая отделка нашего сердца. Нам иногда кажется, что Богу нужна красота внутри нашего сердца. Да, это все очень важно. Но, друзья мои, сегодня по этому пути идут многие церкви. Поднимают руки и танцуют, и говорят: «Иисус, ты мой Господь, Иисус, ты мой Господь!» И претендуют на то, что их сердце является святилищем для Господа. Но я сегодня для себя выяснил вот этот факт, что сердце наше априори не может быть святилищем. Оно не в состоянии превратиться в святилище до тех пор, пока что не случится, пока я не установлю в свое сердце ковчег. А что в ковчеге? Две каменные скрижали. А что на двух каменных скрижалях? 10 Божьих заповедей, совершенно верно, моя маленькая. 10 Божьих заповедей, как основание Божественному престолу. Я сегодня, в эту субботу, хочу вас всех поздравить, что ваше сердце, сердце адвентиста седьмого дня, имеет все возможности, чтобы превратилось его сердце в святилище. Потому что сегодня на этой земле есть только одна церковь, только одна единственная церковь, которая утверждает, что в сердце человеческом должен быть установлен ковчег с заповедями Божьими. Итак, мои милые братья и сестры, первое. Если вы желаете, чтобы Бог жил в вашем сердце, скажите Ему открыто об этом. Первое. Второе. Отдайте Ему все дорогое. Ничего не оставляйте себе. Знайте принцип один. Чем больше Богу отдашь, тем больше получишь взамен. Отдайте Господу все. Некоторые родители боятся Господу своих детей отдать. А не надо бояться отдавать детей Господу. Потому что, отдавая детей Господу, мы их сохраняем для Царствия Божия. Отдайте все самое дорогое Господу, и вы увидите, Он это сохранит и приумножит. Превратите ваше сердце в Эдемский сад. Что это значит? Эмоции ваши, мысли ваши, состояние вашего духа. Все это делает определенную атмосферу внутри вашего сердца. И придет такой момент, когда Господь будет получать радость, удовольствие от того, что Он живет там. И что самое интересное, мои милые друзья, что является самым эффективным Евангелием? Да? Вернее, какой способ является самым эффективным в провозглашении Евангелия в этом мире? Наш жизненный пример. Вы понимаете, почему святилище было разноцветным? Язычники смотрели, и их взгляды были прикованы к этому святилищу, потому что там что-то необычное было. Каждый из нас, называя себя христианином, он должен быть таким необычным, чтобы сразу же привлекать к себе внимание людей. А мы ничем другим привлечь не сможем, как только настоящим христианским характером. Тихим, спокойным, ласковым, любящим, аккуратным в обращении с другими людьми. И если эти качества будут проявляться внутри нас, можете быть уверенными, мои милые братья и сестры, мы обязательно с вами будем в Царстве Небесном. Потому что если наше сердце превратилось в святилище, то святилище уничтожить никто не может. Святилище существует вечно. Остается только момент, когда эти два святилища, которые одно внутри моего сердца и одно на небесах, воссоединятся. И я вас всех благодарю и поздравляю с тем, что вы когда-то в своей жизни приняли такое решение соблюдать Божьи заповеди. Потому что именно они являются основанием престола Божия на небе. Будьте благословенны. Давайте мы с вами поставим такую задачу. Я не знаю, сколько Господом отпущено для нашего совместного служения Ему, но давайте мы с вами поставим цель такую. Пока мы с вами вместе, давайте будем прилагать максимум усилий к тому, чтобы наше сердце было похоже на святилище. Давайте будем учиться этому. И будем учить своих детей. Хорошо? И я знаю одну вещь. Если мы постараемся наше сердце превратить в святилище, я верю в это, я в этом убежден. Где-то в городе Протвино Господь уже приготовил место, где будет стоять наше каменное святилище. И пусть нас Господь в этом благословит. Аминь?
Аминь.
Аминь. Давайте помолимся.